Глава 10. По дороге домой Кел заходит к Марту, разведать, как тот справился со своей ночной вахтой. Март открывает дверь, за ворот свитера у него заткнуто бумажное полотенце, у колена угрожающе фыркает Коджак. Дом пахнет старым торфяным дымом, готовящимся мясом и ошеломительной смесью приправ. «Просто проверяю, не похитили ли тебя инопланетяне», — говорит Кел. Март хихикает.
«Свят, свят! Да на что я им такой сдался? Это тебе надо держать ухо востро, такому-то верзиле здоровенному. Вон сколько проб можно с тебя набрать!»
«Надо сообразить себе костюм из фольги», — говорит Кел, подавая Коджаку ладонь лодочкой.
«Пусть обнюхает. Попроси у Бобби Финни взаймы. У него, кажись, висит такой в гардеробе. Бобби в нем зеленых человечков ловит».
«Заметил чего ночью?» — спрашивает Кел.
«Ничего такого, чтобы натворило тех дел, какие мы видели. Я защитил твою собственность от наглого ежика, но других опасностей не возникло». Март лыбится Келу. «Ты боялся, что я валяюсь в том лесу, и из меня рагу нарезали?»
«Просто хотел узнать, не вычеркнуть ли мне то печенье из списка покупок», — отвечает Кел.
«Не дождетесь, юноша! Кто бы это ни вытворил, пусть друзей и родственников с собой прихватит, если хочет меня завалить!»
Март открывает дверь пошире.
«Заходи давай, съешь чуток спагетти, да выпей чаю».
Кел собирается отказаться, но спагетти раззадоривает в нем любопытство. Он-то считал Марта парнем мяса с картошкой.
«Ты уверен, что у тебя лишняя пайка есть?» — спрашивает.
«Еще б! У меня тут на пол округи. Всего, что мне нравится, я варю здоровую кастрюлю и проверяю, насколько мне ее хватит. Давай!»
— жестом зовет Кела внутрь. В доме у Марта не то чтобы грязно, однако, по ощущениям, уборка тут давно уже не первая необходимость. Стены цвета зеленой тины, сплошь линолеум и пластик, почти все поверхности затерты до ряби. В кухне из большого деревянного транзистора Кайли Миноук поет «Двинемся кукушкой».
«Садись там», —
говорит Март, показывая на стол, где на клеенке в красную клетку подана его трапеза. Вроде спагетти болоньезе, едва начатое. Кел устраивается, Коджик плюхается у очага и вытягивается с довольным стоном.
«Я-то думал, ты во все цвета радуги тут себе раскрасил», — говорит Кел. «На мой-то белый весь изговнился».
«Я тут вообще не красил», — уведомляет его Март с видом человека, заработавшего дополнительное очко.
Вытаскивает из буфета вторую тарелку и кружку, нагребает спагетти из громадной кастрюли на плите.
«Матушка моя, Господи, упокой ее! Это она тут так. Когда руки у меня доберутся красить, можешь жизнь свою на кон поставить, никакого просто белого тут не будет».
«Ага, вот только руки у тебя не доберутся», — говорит Кел.
Смекает, что упустил возможность чуток поддеть Марта.
«Сам себе втирай, что хочешь, но если до сих пор не взялся, значит, в глубине души оно тебе такое нравится».
«Не нравится. Цвет, как из жопы хворой овцы. Я себе мыслю ярко-синий вот тут и желтый в коридоре».
«Не бывать тому», — говорит Кел. «Спорим на 10 дубов». «В этот же день, через год, стены у тебя будут того же оттенка овечьей срани».
«Никаких сроков я себе не назначаю», — с достоинством парирует Март, ставя полную тарелку с горкой перед Келом. «Ни чтоб тебе потрафить, ни кому еще. На-ка, займи свое ржало вот этим лучше».
Спагетти приходится усиленно пережевывать, а соус болоньезе обильно сдобрен мятой, кориандром и чем-то похожим по вкусу на анис. И вроде ничего так, если приспособиться.
«Вкусно!» — говорит он. «Мне нравится.
— говорит Март, наливая Келу из заварника в форме Далека, мутанта-полукиборга.
«Да и угождать приходится одному себе. В этом большая свобода. Пока матушка была жива, в этом доме, кроме старого доброго мяса с картошкой, ничегошеньки не подавали. Она разваривала их так, что не отличишь одно от другого, если глаза закрыть, и никаких приправ. Говорила, что это наполовину из-за приправ, что в заморских краях столько разводов, геев и прочего. Приправы попадают к ним в кровь и мутят им мозги».
Пододвигает к Келу по столу пакет молока и мешок сахара.
«Когда померла, я решил немножко поэкспериментировать. Поехал в Голуэй, в эти пижонские лавки для Яппи, и купил у них все специи, какие были. Брату не нравилось, но у него-то и вода подгорит, так что ему без разбору. Налегай давай, пока не остыло».
Он подтаскивает стул и возвращается к еде. Похоже, обнаружились обстоятельства, в которых Март беседе не привержен. Ест с полной сосредоточенностью большого труженика, и Кел следует его примеру. В кухне тепло от стрепни, за окном холмы мягки от тумана. Кайли свое допела, начинает другая женщина, голос чистый и сладкий, отрепетированно задушевный. Нет границ. Коджик во сне тихонько пофыркивает и дергает лапами, гонится за кем-то.
«Дождь погодит», — наконец произносит Март, отодвигая тарелку и прищуриваясь в окно. «А вот туча эта никуда не денется еще сколько-то. Неважно. Чего не увижу, то услышу».
«Сегодня вечером опять пойдешь?»
«Пойду, но погодя», — говорит Март. «Сегодня я не дежурю. Может, разузнаю, не желает ли Пиджей подкараулить раз-два, если не возражаешь. Нельзя же красоту свою мне портить вечным недосыпом».
Вообще-то вид у Марта поразительно ясноглазый. Единственный признак того, что он просидел всю ночь под деревом, — дополнительные заминки в движениях, будто суставы беспокоят его сильнее обыкновенного. Однако Март об этом помалкивает.
«Пусть Пиджей тусуется в моем лесу, сколько влезет», — говорит Кел. С Пиджеем он немного знаком. Долговязый мужик со впалыми щеками. Кивает Келу через ограду, бесед не затевает, на своих вечерних обходах иногда напевает меланхолические старые баллады на диво проникновенным тенором.
«Сколько на это уйдет времени, как считаешь?»
«Вот я сам хотел бы знать-то», — отзывается Март, доливая себе чаю. «Чем бы ни была та тварь, рано или поздно проголодается. Или, может, заскучает».
«Тут прорва овец кругом», — замечает Кел. «У тебя есть внятная причина думать, что оно явится к Пиджею?»
«Дык уж всяко», — говорит Март, отрывая взгляд от сахара и морщась в ухмылке. «Я ж не могу за всеми овцами в Арднакелте присматривать. А за Пиджеевыми удобно».
«Ясно», — говорит Кел. У него отчетливое впечатление, что Март о чем-то умалчивает.
«Кроме того», — добавляет Март, — «мы разве не заметили, что твари нравится это место? Да и на многих других фермах скотина крупная, так она может не годиться. А ну как зверюга, это мелковато, чтоб корову завалить. Будь я этой хренотенью, я б как раз к Пиджею дальше двинул», — постукивает себе по виску. «Ента психология», — поясняет он.
«Лишним не будет», — соглашается Кел.
«Пока две овцы, твоя и Бобби Фини, или оно раньше началось?»
«Еще раз было, в начале лета. У Франси Ганнана, за деревней».
Март лыбится и вскидывает кружку.
«Хорош тут мне Коломбо изображать с вопросами-то! Все схвачено!»
Стало быть, убийство овец началось вскоре после того, как исчез Брэндон. Келу вновь приходит на ум заброшенная хижина или пещера в горном склоне. У деда в округе водились дикари. Ну, или о них ходили слухи. Кел и его приятели никогда дикарей этих не встречали, зато видали кострища, проволочные ловушки, погреба, скрытые в подлеске, звериные шкуры, натянутые на колышки для просушки. В самой чаще леса, где никому не стоит задерживаться. Как-то раз Келов друган Билли чуть не упал в ловко скрытую волчью яму. Кто б не вырыл ее, возможно, тоже начинал неугомонным подростком, бродившим по загончику своей жизни в поисках лазейки для побега.
«Так», — произносит Март, скрижища стулом, — «знаю я, что тебе дать, чтоб заполировать».
С тяжким стоном нагибается, шарит в буфете и выпрямляется с упаковкой печенья в руке.
«Вот», — говорит торжествующий, кладя печенье на стол, — «пора тебе попробовать, из-за чего тут вообще сыр-бор».
Он так вдохновлен этой затеей, что отказываться выйдет некрасиво. Печенье на вкус в точности такое же, как на вид. Сахар и пенорезина разнообразных консистенций.
«Ну, — выдает Кел, — у нас таких дома не было. Бери еще одно, давай.
Оставлю тебе. Не очень мое».
«Заявляешься сюда и оскорбляешь Микадо?» — Март уязвлен. «Любой ирландский ребенок на них воспитан».
«Никакого неуважения в мыслях не имел», — ухмыляясь, говорит Кел. «Я просто не сластена».
«Знаешь, почему так?» — спрашивает Март, озаренный догадкой. «Все эти ваши американские гормоны, они вам вкусовые сосочки разрушают, как у женщин у беременных. Те пирог фруктовый с сардинами едят. Приходи сюда через годик, попробуй еще раз, когда мы тебя по-нормальному откалибруем. Посмотрим, что скажешь тогда».
«Так и сделаем», — говорит Кел, все еще улыбаясь. «Зуб даю».
«Ну-ка ты, Коломбо, раз уж ты здесь», — говорит Март, макая печенье в свою кружку. «Доложи, уж не подозреваешь ли ты, что этот говнючонок Юджин Мойнихан мою овцу порезал?»
«А?» — переспрашивает Кел. Март бросает на Кела задорный взгляд.
«Слыхал я, а ты, Йента, здорово поболтал с ним нынче утром. Допрашивал?» «Я б сказал, он за минуту раскололся бы, парнишка этот. Одного строгого взгляда твоего хватило б, чтобы он по мамке заплакал. Так и было?»
«Я как-то не заметил», — отвечает Кел. «Но поводов для плача я ему не давал».
«Юджин мою овцу не трогал», — говорит Март. «И Фергал О'Коннор тоже».
«Да я так и не думал», — по-честному отвечает Кел.
«Так и чего ты к ним тогда?»
«Я одного хочу», — говорит Кел с нарастающим раздражением. «Чтоб кто-нибудь переложил мне проводку в кухне. Мне стиралку надо запустить и трусы себе стирать дома, а не таскать их в город раз в неделю. А меня отфутболивают, хоть тресни. Кто-то говорит, что мне нужен вот этот мужик, я еще этого мужика. Так не, его нету, другой мужик нужен. Отыскиваю другого, а он провод от жопы своей не отличит. Третьего мужика искать надо. Вылавливаю третьего». Март начинает хихикать. «Тот ведет себя так, будто я его попросил сортир мне почистить голыми руками. Я тут стараюсь местным работы подбросить, чисто из приличия, но того и гляди, плюну на эту херню и найму профессионала, лишь бы стиралка уже, наконец, заработала, пока я не настолько старый, чтоб с ней не справиться». Март сипит от смеха.
«Божечки!» — говорит он, утирая глаза. «Остужай стволы, ковбой! А не то инфаркт себе схлопочешь. Найду я тебе местного, чтоб машинку тебе наладил. И машинку по хорошей цене спроворю».
«Вот да», — говорит Кел, успокаиваясь, но все еще слегка на взводе. «Было б ценно. Спасибо».
«И уж всяко, что запрок тебе от Юджина Мойнихана? Да он не снизойдет пачкать руки ни о какую проводку», — замечает Март с громадным презрением. «Кто тебе сказал про него?»
«Ну, тянет Кел, задумчиво чеша бороду. «Не очень-то уверен. Какой-то мужик в пабе подсказал мне людей, кто бы мог меня выручить, но как того мужика звали, не упомню. Я тогда уже не одно пиво выпил, когда мы разговаривали. Это правда, потому мог и напутать. Какой-то в годах мужик, кажется. Коротко стриженный, на пару дюймов выше тебя вроде, но это я мог неправильно запомнить. В кепке.
Балбес Макхью? Десси Муллен?»
Кел качает головой. «Одно точно знаю. Говорил он так, будто понимает, о чем толкует».
«Значит, не Десси», — отрезает Март.
Кел улыбится. «В общем, не на ту дорожку он меня отправил в конечном счете. Может, и Десси все-таки.
Спрошу его. Чего он пришлых шлет искать ветра в поле? Портит нам репутацию».
Март извлекает кисет, протягивает Келу.
«Ценю щедрость, но мне пора», — говорит Кел, отодвигая стул и забирая со стола тарелку. «Премного благодарен за еду».
Март вскидывает бровь.
«Что за спешка? На важную свиданку собрался?»
«На свиданку с Ютьюбом», — говорит Кел, ставя тарелку в мойку. «Раз никто тут не собирается мне помогать проводку в кухне перекладывать».
«Не лезь ты в Ютуб этот! Спалишь дом дотла! Сказал же, что стиралку тебе соображу!»
Март показывает цигаркой на Кела.
«И слушай сюда. Если не свиданка у тебя, приходи сегодня вечером в Шон-Ок».
«А что такое?» — спрашивает Кел. «У тебя день рождения?»
Март хохочет.
«Батюшки Светы, нет! Эту херню я забросил много лет назад! Просто приходи и все сам увидишь».
Выдувает тоненькую струйку дыма между зубов и театрально подмигивает Келу. Кел предоставляет хозяину качаться на стуле и подпевать «Дасти Спрингфилд», а сам выбирается на улицу. Коджик метет хвостом и провожает его одним глазом. Кел бредет домой, размышляя о Пиджее, его овцах, их убийствах, а также о том, что Март решил ему не сообщать. Трей в итоге не объявляется до раннего вечера.
«Надо было срастить кое-чего домой», — поясняет он, счищая с ботинок грязь о ступеньку.
«Ну и молодец», — говорит Кел. «Маме надо помогать в огороде».
После краткого замешательства выясняется, что «срастить» тут означает «сходить за покупками». Ирландию Кел выбирал в том числе и потому, что не придется учить новый язык, но иногда кажется, что с этим он в пролете. Трей сегодня на взводе, Келу это заметно, по выдвинутому подбородку, потому как пацан топчется на крыльце. Прежде чем войти в дом и закрыть за собой дверь, малой быстро оглядывается, будто кто-то может за ним следить.
«Я тут приводил заросли в порядок», — говорит Кел, сметая стриженную бороду со стола в картонную коробку, которая у него вместо мусорного ведра. Борода что-то совсем одичала, и Кел сообразил, что шляться по округе и приставать с назойливыми вопросами лучше в респектабельном виде.
«Чё скажешь?»
Трей жмет плечами, выуживает из кармана парки пакет, вручает его Келу. Кел опознает вощеную бумагу, полдюжины сосисок из холодильника Норин. До него вдруг доходит, почему Трей таскает ему всякое. Это плата.
«Малой», — говорит он, — «ты не обязан мне приносить ничего».
Трей не обращает внимания.
«Фергал и Юджин», — говорит, — «что сказали?»
«Ты за мной следил?» — требует ответа Кел.
«Не».
«Откуда тогда знаешь, что я уже поговорил с ними?»
«Мать Юджина рассказывала Норин, пока вот это сращивалось».
«Иисусе!»
— произносит Кел, отправляясь к холодильнику, чтобы убрать сосиски.
«У вас тут в носу не успеешь поковырять, как вся округа уже велит тебе идти руки мыть».
«Интересно, долго ли удастся заметать это под ковер, и что в округе подумают, когда оно вылезет?» Кел смекает, что вообще не представляет себе ни ответа на этот вопрос, ни факторов на него влияющих. «И что мать Юджина сказала?» Трей идет за ним.
«Что вы искали кого-то, кто умеет электрику. Лицо у нее было, как бульдожка с саки с крапивы слизывает. И что они сказали?»
«Чего это? Я ей не нравлюсь?»
«Потому что не с руки Юджину таким заниматься. И потому что вы решили, будто Юджину налички не хватает».
«Ну я ж просто бестолковый чужак тут. Не соображаю, что к чему», — говорит Кел.
«А Норин что?» «Сказала, что ничего нет зазорного в честном труде и что работа пошла б Юджину на пользу. Ей миссис Мойнихан не нравится. Что они сказали?»
Малой стоит посреди кухни, расставив ноги, загораживает Келу проход. Кел чувствует, что Трей едва не дребезжит от напряжения.
«Не слыхали они о твоем брате с тех пор, как он уехал. Ни тот, ни другой. Но оба считают, что он жив».
Кел улавливает, как спина у Трея слегка расслабляется облегчением. Какими бы уверенными ни были заявления Малого о состоянии ума Брэндона, сюда Трей пришел, боясь, что приятели его брата считают иначе.
«И вот еще что, Малой. Им не кажется, что его похитили. Думают, что он сам слинял».
«Можь врут.
Я 25 лет служил легавым. Мне врали лучшие умельцы в этом ремесле. Думаешь, балбес Фергал О'Коннор способен мне лапшу на уши вешать?»
Трей соглашается.
«Фергал-то тупой, ну. Просто если он что-то там думает, это не значит, что он прав.
Я б не взял его строить себе ракету. Но твоего брата он знает. Если считает, что Брэндон слинял...»
Трей спрашивает, глядя Келу прямо в глаза. «Думаете, жив?»
Келу хватает ума не держать тут ни малейшей паузы. К счастью, знает и что сказать. За годы он произнес это не одну сотню раз.
«Я ничего не думаю, малой. Сейчас я пока что собираю сведения. Думать буду позже, когда их наберется гораздо больше. Сказать могу тебе вот что. У меня нет ни единого свидетельства в пользу того, что он погиб».
Все это правда. И лицо Шилы Редди, когда она глядела на горы, не свидетельство. И все же слова оставляют у Кела во рту гадкий привкус. Крепче прежнего понимает он, что влез в такие места, в каких не смыслит, что к чему. Трей не спускает с него глаз еще миг, выискивает трещины, затем кивает, приняв, что есть, и выдыхает. Уходит к бюро, всматривается, не надо ли чего доделать. Кел опирается о кухонную стойку, наблюдает за пацаном. «Какая у вас тут наркота бывает?» — спрашивает он. Трей засвечивает ему через плечо быструю неожиданную ухмылку.
«Вам надо?»
«Юморист», — отбревает Кел. «Я пас, спасибо. Но, допустим, надо. Что дают?»
«Гаша, дофига. Дофига бензы», — стремительно выдает Трей. «Е, то есть, то нету. Кетиш. Снег иногда, кислое иногда, грибы».
«Хм». Кел не ожидал полного меню, хотя, возможно, стоило бы. Господь свидетель, на родине у Кела в мельчайших городишках, где ребятне заняться больше нечем, можно добыть чуть ли не любой наркотик, о каком ты слыхал, и еще несколько, о каких не слыхивал.
«Крэк?» «Не, мне не попадалось».
«Мет?»
«Немного. Пару раз болтали, было дело».
«Героин?»
«Не. Любой, кто на это садится, уезжает. В Голуэй, в Атлан. Тут не знаешь, когда что будет. Наркушам надо, чтоб добывалось в любой момент».
«Толкачи здешние», — продолжает Кел. «Знаешь, где берут? Есть кто местный, занятый распространением?»
«Не. Парни из Дублина возят».
«А Брэндон тех парней знал, которые из Дублина?»
«Брэн не толкач», —
молниеносно и резко выдает Трей.
Я и не говорю. Но ты считаешь, что какие-то злодеи его похитили. Мне надо знать, на каких злодеев он тут мог напороться.
Трей осматривает бюро, проводит ногтем вдоль трещин.
«Дублинские эти мужики, они те еще, верняк», — говорит он наконец. «Их слышно иногда. Они на здоровенных хаммерах приезжают, гоняются по полям в потьмах, особенно когда луна, или днем даже. Знают, что гарда вовремя не приедет и их не поймает».
«Слыхал их, да», — говорит Кел, вспоминает стайку парней в недрах паба. «Они появляются время от времени, слишком молодые для Шона Ога и несообразно одетые. Всякий раз зенки пялят на Кела на секунду дольше необходимого.
Грохнули пару овец вот так. Было дело. И навешали парню из-под бойла, потому что он им не заплатил. Типа навешали крепко. Без глаза остался».
«Знаю я таких», — говорит Кел. «Поначалу опасные, но становятся куда хуже, если их кто-то бесит».
Трей вскидывает голову. «Брен не мог их вывести. Он их даже не знает».
«Ты в этом уверен, малой?»
«Железно уверен. Они напрямую не продают таким, как Брен, который иногда и по чуть-чуть. Брен покупал у местных, когда хотел чего-нибудь. Он с такими не стал бы связываться».
Кел спрашивает. «Так кто ж тогда его забрал?»
«Кроме этих, ни о каких злодеях больше никто не заикается».
«Сам скажи мне, малой, если не они, то кто?»
«Они, может, неправильно что-то поняли, перепутали его с кем-нибудь».
Трей отскребает остаток краски ногтем большого пальца и наблюдает за Келом, как тот отнесется к его теории.
«Кто знает», — говорит Кел.
Вообразить возможные расклады, в каких такое могло бы случиться, у него не получается, но если Трею надо, пусть будет, хотя бы пока что.
Эта порода не из гениев, не поспоришь. Если Брэндон с ними не тусовался, кто с ними тусуется? Кто-то из его приятелей?
Трей пренебрежительно фыркает.
«Не! Вы же видали Фергала и Юджина. Думаете, такие при делах?»
«Не-а», — отзывается Кел.
«Забей. Есть у него в мыслях один человек, который изрядно осведомлен о дублинских ребятках. Донни Макград почти всегда болтается рядом с той шоблой в пабе.
Трей косится на него, на лице у него вновь проступает тень ухмылки.
«Вы-то наркотики, не? До того, типа, как в легавые пошли».
На миг Кел теряется, как тут ответить. Когда Алиса задала ему этот же вопрос, от мысли о ней на наркотиках ему так вломило под дых, что он смог лишь поведать ей байки о том, что самому доводилось видеть, и умолять ее ни за что и никогда не пробовать ничего крепче травы. Она и не пробовала, насколько ему известно. Однако она бы, наверное, и не стала в любом случае. А тут правильный ответ мог оказаться значим. Наконец он решает сказать правду.
«Пробовал то-се в свои буйные деньки. Ничего не понравилось нисколечко, я и бросил пробовать».
«А что пробовали?»
«Неважно», — говорит Кел. «Все остальное мне б тоже не понравилось». Все, что он пробовал, отталкивало его с такой силой, что он обомлевал и не хотел признаваться в этом даже Донни. Та-то по случаю что-нибудь принимала или снюхивала, бывало с веселой легкостью. Келу ненавистно было, как наркотик по-своему лишал мир плотности, делал его зыбучим, растрескавшимся и волнистым по краям. То же творила наркота и с другими людьми. Люди под кайфом переставали быть теми, кого ты знаешь. Смотрели тебе прямо в лицо и видели там то, что с тобой не имеет ничего общего. Один из побочных эффектов рождения Алисы и окончания буйных деньков в том, что больше не надо тусоваться с употребляющими людьми. Он спрашивает небрежно, рассматривая бюро. «А сам пробовал что-то?» «Не», — отвечает Трей без выражения.
«Уверен?»
«Да ни за что. Тупишь после этого. Кто хочешь, тебя словит».
«И то правда», — отзывается Кел. Его аж пошатывает от облегчения. «Ты, кажись, не из тех, кто доверяет. И наркотики, наверное, не для тебя».
«Не из тех».
«Ага, это я уже усек».
«Я тоже».
Трей смотрит на него. За эту неделю он словно спал с лица, побледнел, будто все это у него что-то забирает. Говорит.
«А дальше что будете делать?»
Кел все еще крутит это в уме. Не что дальше делать, а скорее как это обставить. Сейчас ему ясно одно. Малому надо, чтобы сегодня случилось что-нибудь хорошее. Говорит.
«Собираюсь учить тебя пользоваться вон тем ружьем».
Малой распахивает рот и весь загорается, будто Кел только что вручил ему тот самый велик на день рождения.
«Спокуха, лягуха», — говорит Кел. «Это тебе не то, что взял его в руки и сразу стал снайпером. Сегодня будешь учиться в основном тому, как себе ногу не отстрелить. Да по паре пивных банок промажешь. Если времени хватит, может, промажешь мимо кролика другого».
Трей пытается закатить глаза, но смахнуть с лица улыбку ему не удается. Кел поневоле улыбается в ответ.
«Только вот», — внезапно говорит Трей, — «оно недоделано», — показывает на бюро.
«Значит, доделается в другой день», — решает Кел, выпрямляясь у кухонной стойки. «Пошли».
На голых половицах спальни оружейный сейф смотрится чужеродно. В комнате есть еще матрас и спальный мешок, чемодан, в котором Кел хранит чистую одежду, и мешок для мусора, где лежит грязное. Стены в комнате цвета индиго, рябы от сырости. Посреди всего этого высокий темный металлический ящик излучает лощеную иноземную угрозу.
«Это оружейный сейф», — говорит Кел, хлопнув ящик по торцу. «Мое ружье находится здесь все время, когда я не собираюсь из него стрелять, потому что это не игрушка, и все это не игра. Эта штука создана для убийства. Если я хоть раз поймаю тебя на неуважении к этому, ты к ружью больше не прикоснешься даже пальцем, ясно?»
Трей кивает, словно боится, что если заговорит, то Кел передумает.
«Это, — продолжает Кел, вынимая ружье, — рычажная винтовка Хенри 22-го калибра. Одно из самых замечательных ружей на свете».
«Ух ты!»
— почтительно выдыхает Трей.
«У отца ружье не такое было».
«Наверное», — говорит Кел. «По сравнению с Хенри, почти все остальные ружья кажутся ему либо мелкими, либо взбалмошными. Эти ружья были в ходу на Диком Западе, на фронтире. Если старые ковбойские фильмы смотрел, там вот с такими ружьями ребятки рассекают».
Трей втягивает запах оружейной смазки, проводит пальцем по богатому ореховому дереву приклада.
«Красотища!» — произносит он.
«Первонаперво, прежде чем делать с ним что бы то ни было, — говорит Кел, — убедись, что оно не заряжено. Магазин вынимается вот так. Рычаг вниз идет вот так. Проверь, нет ли заряда в патроннике». Загоняет трубчатый магазин на место и вручает ружье Трею. «Давай теперь ты».
Лицо у малого, когда он принимает в руки ружье, такое, что Кел радуется этой своей затее. По его опыту общения со множеством малолетних хулиганов и уголовников, какие попадались ему по службе, им на самом деле недостает именно этого. Пусть сами они того и не сознают. Ружья, лошади и стадо скотины, какую можно гонять по опасной территории. Да, им это все. Если не все, то очень многие вели бы себя нормально. Иначе они к этому рвутся уж как умеют, а результаты — от скверных до катастрофических. Трей проверяет ружье с тем же ловким на руку, сосредоточенным вниманием, с каким он работает над бюро. «Хорошо», — говорит Кел. «Смотри, вот это видишь? Это курок. Оттягиваешь его назад до упора. Теперь он взведен, готов к выстрелу. Но ты его чуть-чуть возвращаешь, вот так. Слышишь щелчок? Это значит, что ружье на предохранителе. Можно дергать за спуск, сколько влезет, ничего не случится. Чтобы перейти из режима «на взводе» в режим «на предохранителе», крючок чуть отпускаешь, самую малость, а затем подаешь курок вперед, вот так. Трей пробует. Его руки на ружье с виду маленькие и слабые, но Кел знает, что сил для обращения с ним Трею хватит за глаза. «Готово», — говорит Кел, — «теперь на предохранителе». «Но помни, на предохранителе или нет, заряжено или нет, не наставляй его ни на какое живое существо, если не готов его убить. Понял?» «Ну», — говорит Трей. Келу нравится, как он это произносит, не сводя ровного, не мигающего взгляда с ружья в руках. Малой ощущает этот вес, и ему это необходимо. «Лады», — говорит Кел, — «давай пробовать». Подхватывает пластиковый мешок, в который собирает пустые пивные банки, вручает его Трею. Вскидывает ружье на плечо, и они вдвоем выходят наружу. Воздух мягок и тяжел от тумана, насыщен запахами влажной земли. Только-только начинает сочиться вечер. Далеко на западе, где облака там и сям тонки, кромки их золотятся. «Надо выбрать хорошее место», — говорит Кел, где не собьем ничего лишнего. «Их стрелять будем?» — спрашивает Трей, дергая подбородком на грачей, спорящих о чем-то в траве.
«Не».
«А чего?»
«Мне с ними нравится», — отвечает Кел. «Ушлые они. Да и не знаю я, годятся ли они в пищу, а развлекухи ради я живое не убиваю. Если добываем что-то, мы его свежуем, потрошим, готовим и едим. Лады?» Трей кивает. «Хорошо», — говорит Кел. «Вот тут давай».
В поле на задах келовых владений, у низкой каменной ограды с сухой кладкой, открытое травянистое пространство просматривается во все стороны, никто не забредет на линию огня неожиданно. К тому же эта сторона поля видна безмолвному нелюбопытному Пиджею, а не Марту, хотя сейчас и Пиджея не видать. Кел с Треем устанавливают пивные банки на грубые камни, сложенные здесь невесть как давно предками Марта, Пиджея и Трея, и отходят вдаль по полю. Ноги шуршат в сырой траве. Кел показывает Трею, как вытягивать магазин, загонять в него патроны и возвращать магазин на место. День они выбрали славный. Тучи гасят стелящийся свет, он не слепит и не дает глубоких теней, а ветерок — легкое касание по щеке, не более. Пивные банки четко выделяются, оттененные зеленым полем, словно крохотные менгиры. Еще дальше тянутся ввысь бурые горы. «Так», — говорит Кел, — «стрелять можно стоя, с колена или лежа на животе. Но начнем мы с колена. Одна нога под тобой, одно колено вверх. Вот так». Трей старательно повторяет движение. «Приклад упираешь в ямку плеча сюда. Прижимай крепко, чтобы отдача не слишком жестко пошла». Ружье безупречно уравновешено. Кел мог бы держать его у плеча, стоя на одном колене хоть весь день, и ни одна мышца б не устала. «Видишь вот эту штучку на конце ствола? Это мушка. А вот этот полумесяц — это прицел. Выстраиваешь мушку и прицел в одну линию со своей мишенью. Я целюсь в третью банку слева. Отстраиваю все в одну линию. Сейчас вдохну, а затем выдохну тихо, спокойно, а когда выдох кончится, нажму на спуск. Не сильно. Это ружье понукать не надо. Оно трудится вместе с тобой. Просто выдыхаешь через рот, а затем через ружье. Усек?» Трей кивает.
«Хорошо», — говорит Кел. «Давай-ка проверим, не растерял ли я навык». Столько лет прошло, а Кел по-прежнему пристрелен к ружьям. Вот поди ж ты. Банку сшибает со стены чисто, с победным звоном металла о металл, что разлетается отзвуком по полям вслед за резким грохотом выстрела.
«Вот это да!» — благоговейно произносит Трей.
«Ты глянь», — говорит Кел, вдыхает запах пороха и чувствует, как расплывается в улыбке. «Твоя очередь». Малой держит ружье крепко, к плечу его прикладывает, как родное. «Локти подбери, щеку положи на приклад». «Тихо, спокойно», — говорит Кел, — «не спеши». Трей прищуривается вдоль ствола, тщательно выбирает себе банку и прицеливается. «Громыхнет», — говорит Кел, — «и чуток толканет в плечо, не пугайся». Трей слишком сосредоточен, закатывать глаза некогда. Кел слышит его долгий вдох и выдох. Не ягозит в ожидании отдачи, а от толчка не морщится. Промахивается, но не слишком.
«Неплохо», — оценивает Кел. «Потренироваться надо, и все. Подбери гильзу. Все должно остаться таким же, каким было, когда ты сюда явился».
Стреляют по очереди, пока не опорожняют магазин. У Кела на счету 5 банок, у Малого 1, и он от этого сияет так ярко, что Кел улыбается во все лицо и топает через поле, чтобы подобрать пацану его стреляную мишень.
«На!» — говорит, протягивая ее Малому. «Можешь сохранить. Твоя первая добыча».
Трей лыбится в ответ, но потом качает головой.
«Мамка спросит, откуда?»
«Она роется в твоих вещах?»
«Раньше нет. А как Брэндон исчез, тогда...»
«Она волнуется, малой», — говорит Кел. «Просто хочет удостовериться, что ты никуда не собираешься».
Трей пожимает плечами, забрасывает банку в мешок к остальным. Свет у него в лице гаснет.
«Лады», — говорит Кел, — «ты теперь понял, что к чему? Пошли, добудем себе ужин».
Это малого взбадривает, он вскидывает голову.
«Где?»
«Вон в том лесочке», — отвечает Кел, кивая на деревья. «На краю там кролики накопали себе нор. Вижу почти каждый вечер, как они там кормятся, примерно в это время. Идем».
Они собирают банки и устраиваются поодаль от леска, чтобы не спугнуть кроликов, но достаточно близко, чтобы малому все же могло повести. Ждут. Золото на западе стало розовым, свет начинает гаснуть, поля делаются серо-зелеными и неосязаемыми. У Кела в саду грачи камлают перед сном, расстояние смягчает их гомон до уютного бормотания, плывущего ниже разрозненной болтовни птиц помельче. Ружье покоится у Трея на колене. Он готов к охоте, — говорит.
— Вы сказали, вас дедушка учил стрелять.
— Верно.
— А чего не отец?
— Я ж рассказывал. Он редко бывал рядом.
— Вы говорили, непостоянный он.
— Верно.
Трей осмысляет.
— А мамка чего не учила? Она тоже непостоянная была?
— Нет, — отвечает Кел. — Мама была постоянная, как мало кто. Работала на 2 работах, чтобы нам денег хватало. А потому дома бывало редко, чтобы за мной приглядывать. Ну и отправляла меня к дедушке с бабушкой почти на все время, пока я не подрос и не начал сам за собой приглядывать. Вот почему дед и учил меня стрелять.
Трей впитывает сказанное, всматривается в кромку леса.
«А что за работы?»
«Помощницей в доме для престарелых и официанткой в кафетерии в свободное время».
«У нас мамка работала на заправке на главной дороге», — говорит Трей. «Когда Эмер уехала только, некому было за малышней смотреть, пока мы в школе. Деды и бабки все померли.
Ну, говорит Кел, вот так-то. Все стараются, как могут.
А ваши братья и сестры, они с вами ездили?
Нет. У них другие мамы, поясняет Кел. Кто его знает, как и что они там?
Папа у вас, значит, шмарагон, замечает Трей, просияв.
Кел тратит секунду на то, чтобы сообразить, что это слово значит. У него вырывается громкий смешок, который он поспешно придавливает.
«Ага», — отзывается Кел, все еще посмеиваясь. «Ну, примерно».
«Шш!» — внезапно выдает Трей, кивая на лесок. «Кролик!» И впрямь в высокой траве на кромке леса шевеление. Полдесятка кроликов выбираются на вечернюю кормежку. Гуляют непринужденно, подпрыгивают и скачут, просто чтобы размяться, то и дело замирают, чтобы сживать что-то вкусное.
Кел смотрит сверху на Трея. Тот пристраивает ружье к плечу, всем телом настороже, рьян.
Стриженные под машинку волосы похожи на шерстку лениного щенка.
Кел ощущает порыв положить малому ладонь на макушку.
«Так», — говорит, — «поглядим, удастся ли тебе добыть нам ужин».
Пуля пролетает у кроликов над головами, зверьки дают дёру в подлесок, и были таковы.
Трей расстроенно вскидывает взгляд на Кела.
«Не беда», — говорит Кел, — «вернуться. Однако почти попал.
Их придется подождать, а нам пора домой».
Сумерки сгущаются, скоро Март или Пиджей подадутся к Келу в лесок с дозором.
«Ай, еще 5 минуточек, почти удалось!»
Вид у малого сокрушенный.
«В следующий раз, значит, попадешь», — говорит Кел.
«Спеху нет, они никуда не денутся. Дай покажу, как разряжать». Они разряжают ружье и шагают через поле к дому. Трей насвистывает, чего Кел прежде за ним не замечал. Беспечный мотивчик, возможно, из репертуара Вистла в Шоне Оги. Такая песенка могла бы быть о том, как отправляются весенним утром на свидание к пригожей девушке. Грачи умолкают, появляется первая ночная живность. Над линией деревьев проносится летучая мышь. С приближением Кела и Трея что-то мелкое удирает по траве.
«Здорово!»
— говорит Трей, поглядывая сбоку на Кела.
«Спасибо!»
«Я рад!» — говорит Кел. «Знатный у тебя глазомер. Хорошо усваиваешь».
Трей кивает, сказать ему больше нечего, и он сворачивает в укрытие живой изгороди. Кел пытается проследить за ним взглядом, но еще задолго до того, как малой подбирается к дороге, его уж не видать, исчезает во мраке.
Келу любопытно, что ж там такое сегодня в Шоне Оги.
Сооружает себе на ужин жареный сэндвич с сыром и принимает ванну, чтобы освежиться перед тем, что его ждет. Суббота. Он звонит Алисе, но та не снимает трубку.